Доброе утро! Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 2 августа. В студии Екатерина Добреля, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. 26 июля исполнилось 60 лет со дня создания ведомственной военизированной охраны горно-химического комбината. Разговор в студии пойдет об основных задачах и перспективах организации, возможных изменениях пропускного режима ЗАТО. Мы пригласили для разговора директора филиала номер 19 ФГУП «Атомохрана», депутата Евгения Юрьевича Шерстнева. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые земляки.
Евгений Юрьевич, «Атомохране» 60. Для истории города это все-таки достаточно такой внушительный срок. Что на сегодняшний день представляет из себя организация, сколько в ней сотрудников и каковы перспективы на ближайшее будущее?
Вначале я хочу поблагодарить вас за то, что вы меня пригласили в эту студию, поблагодарить вас и средства массовой информации нашего города, которые обратили внимание на эту для нас очень дорогую и важную дату, 60-летие со дня образования ведомственной охраны горно-химического комбината. Но то, что касается самой организации, вы сами понимаете, что задачи у нас остаются прежние, что 60 лет назад, что сейчас. Это прежде всего охрана объектов горно-химического комбината и осуществление пропускного режима на контролируемой зоне ЗАТО. На сегодняшний день организация у нас одна из многочисленных в городе. Она насчитывает 900 человек. В основном это женщины.
Евгений Юрьевич, но все-таки обращаясь к теме периметра ЗАТО, много разговоров среди железногорцев ведется о том, что уже не актуальна эта защита, что она сдерживает развитие города, развитие бизнеса. Ваше мнение на этот счет? Нужна ли нам колючка? Нужен ли нам статус ЗАТО?
Если мы будем говорить о статусе закрытого образования, во-первых, это вопрос федеральных органов власти. Они будут принимать решение, оставлять статус ЗАТО или не оставлять. Что касается горожан, что они имеют от этого статуса, а что они могут потерять с уходом этого статуса ЗАТО. Мы уже об этом говорили не раз, и на депутатских слушаниях этот вопрос все время поднимается. Что касается так называемой колючки. Некоторые люди тоже живут старыми понятиями, старыми пониманиями тех задач, которые у нас обеспечивались на контролируемой зоне ЗАТО. Обратите внимание, что она называется контролируемая зона ЗАТО. Не пограничная, не охраняемая, а контролируемая. То есть она предназначена для контроля за теми гражданами, которые прибывают на территорию закрытого территориального образования. Опять же, это предусмотрено решениями правительства. И если люди думают, что убрать колючку, не убрать колючку, в этом самая основная задача закрытого образования, они немножко ошибаются. Это определенные ограничения определенной территории. А статус ЗАТО у нас распространяется, слава богу, и на Додоново, и на Тартат, и на Заозерный. И законы, которые регулируют пребывание на этой территории, регламентированы строго нормативными документами. Кстати, те, кто хотят из наших жителей, могут посмотреть, проезжая через КПП. У нас везде вывешены выдержки из законодательной базы, нормативно-правовых документов. Подходите, смотрите, читайте. Можете переписывать названия этих документов и прочитывать их в полном объеме. Никто не мешает, они не закрыты.
Евгений Юрьевич, все-таки ответ на вопрос. Ваше мнение как жителя. Нужна ли нам колючка и статус? Закрытость города.
Давайте говорить так. На сегодняшний день статус закрытого образования, я считаю, необходим. Поскольку город без этого статуса, наверное, все-таки на сегодняшний день не сможет самостоятельно жить. Насколько этот статус мешает нашему бизнесу. Здесь есть у меня лично большие сомнения, поскольку в городе, я как депутат знаю, что, наверное, процентов 50 бизнеса, это бизнеса иногороднего. Они прекрасно здесь живут, прекрасно работают, развиваются. Многие наши жители работают в этом бизнесе, может быть, даже и не зная, кому он принадлежит. А что касается нашего малого и среднего бизнеса, давайте пройдем в выходные дни по улице и посмотрим, какие магазины, во сколько у нас открываются и работают ли они вообще. Это, наверное, все-таки вопрос каждого конкретного бизнесмена, насколько он способен организовывать свою деятельность, свою работу. А, кстати, по поводу закрытости, многие организации как раз стремятся попасть сюда именно потому, что здесь есть определенные ограничения и определенные льготы, они здесь себя чувствуют гораздо спокойнее, чем на других территориях.
Свободнее, конкуренция, я думаю, не такая, как на большой земле.
Ну, к сожалению, пока наши не выдерживают конкуренцию с иногородним бизнесом.
Ну, вот. То есть это вопросы все-таки личной самоорганизации, а не статуса
города. Я считаю,
города.
Это отдельный вопрос, который можно обсуждать, можно находить и за, и против. Это дело, как говорится, кто с какой стороны смотрит.
Евгений Юрьевич, к нам накануне эфира на сайт «Свежее телевидение» поступил вопрос. Пишет нам Денис Сергеевич. Вопрос традиционный, но все же. Будут ли приняты какие-либо меры для усиления охранного периметра, колючего заграждения за то Железногорск? Какова роль в этом филиала номер 19 ФГУП «Атомохрана»? Давайте ответим на первую часть вопроса, и там еще вторая.
Ну, давайте так. Я уже начал отвечать на этот вопрос. Что нет у нас охранного периметра, у нас есть контролируемая зона. Она предназначена, как в постановлении правительства написано, для того, чтобы обеспечить предупредительно граждан о том, что эта территория является закрытой и что существует определенный порядок прохода на эту территорию. На периметре, я знаю, вывешены знаки, которые предупреждают лиц, которые движутся в этом направлении, о том, что это закрытая территория и контролируемая зона. И, кроме того, существует административный кодекс. Там есть такая статья 2019 административного кодекса, которая предупреждает тоже граждан, которые нарушают порядок пребывания на закрытых территориях. И эти граждане могут подвергнуты быть наказанию в размере, по-моему, до 2000 рублей за нарушение порядка пребывания. Не пересечение контролируемой зоны, а даже пребывание, неправильное пребывание на территории ЗАТО. Это касается регистрации, это касается имущественных вопросов, это касается деятельности различной. Угу. Поэтому я все-таки вам предлагаю обратиться опять же к тем документам законодательным, внимательно почитать. И уже несколько по-другому смотреть на, как вы называете, колючка. Ну, а то, что там в ней существуют проломы,
дырки, так называемые, дырки. Вот это всех больше всего волнует всегда.
Ну, я не понимаю, почему эти дырки так волнуют. Дырки мы заделаем, заделает организация, которая выполняет работу на них. Вопрос не в дырках, а вопрос в людях. Вот если в вашем огороде у забора дырка, это не значит, что ваши соседи живут рядом, могут через нее ходить, и говорить, раз у вас дырка в заборе, значит, можно ходить.
Это... Ну, это, кстати, спорный вопрос, Евгений Юрьевич, потому что все-таки, когда забор цельный, меня все равно преграждает.
Это вопрос, прежде всего, юридический. Если бы это была пограничная зона, мы бы поставили здесь пулеметы, вышки, ну, и в конечном итоге развешивали бы по столбам головы нарушителей, так, да? Если нашим гражданам достаточно прочитать, что здесь ходить запрещено. Нормальные люди понимают, ходить здесь нельзя, значит, надо идти в другое место и проходить. Другие люди, которые этого не понимают, могут еще раз посмотреть Кодекс административных правонарушений, статья 2019, нарушение порядка пребывания на территории ЗАТО, 2000. В прошлом году таких граждан было порядка 600, на которых был такой штраф наложен. Вот весь ответ на этот вопрос.
Евгений Юрьевич, ну и вторая часть вопроса Дениса Сергеевича об изменении пропускного режима ЗАТО. Не пора ли либерализовать его положение и разбюрократизировать эту процедуру? То есть необходимые документы, сроки оформления пропусков, круг лиц, которых разрешается завозить и прочее.
Ну, на этот вопрос я бы не стал отвечать, поскольку мы как охрана выполняем функции и задачи, которые предписаны режимом, устанавливаемым в городе. Поэтому я бы посоветовал с предложениями обращаться в режимные отделы городской администрации, ну или по месту вашей работы. Я думаю, эти предложения будут учитываться при рассмотрении новой инструкции о пропускном режиме. Мое личное мнение, по сравнению с тем, что у нас было буквально 10 лет назад, наш режим достаточно свободный и спокойный. Убрали лишние комиссии, которые рассматривали заявление. Достаточно человеку просто своевременно необходимые документы подать, как и во все другие инстанции при оформлении тех или иных документов. Ну а все остальное, если есть предложение по изменению системы режима в городе, пропускного режима, пожалуйста, обращайтесь в режимные отделы. Я думаю, никто вас там не прогонит, выслушают с удовольствием.
Евгений Юрьевич, кстати, об изменении пропускного режима. Я думаю, это последний будет вопрос, все-таки надо переходить к другим вопросам. Да. Нововведение, когда возишь ребенка несовершеннолетнего, нужно брать с собой свидетельство. Вот для чего было нужно вводить это дополнительное условие, которое, кстати, раньше присутствовало, потом вроде как его отменяли. И что хотели добиться этим нововведением?
Его никто не отменял, просто его несколько
ослабили
в свое время. Но потом у нас появились случаи появления беспризорных детей на КПП, которых сердобольные наши горожане проводили в город, а потом этих детей искали. Ну, в общем, тут, конечно, история есть, которая позволяет именно таким образом решать вопросы с детьми. Ну, понятно, каждый родитель сам отвечает за своего ребенка. На сегодняшний день инструкция написана таким образом, и мы как охрана таким образом, как она написана, исполняем. Поэтому, если опять же есть предложение, как вам удобно было бы решать эту проблему, давайте обращаться в режимные отделы по месту работы или в городскую администрацию. Много предложений, предложения разные, люди разные, у каждого свой взгляд. Но очень плохо, когда приходят родители со слезами на глазах, пытаясь найти своего ребенка, которого они вывезли куда-то в огород, потом отпустили на автобусе, а дальше уже найти не могут. Поэтому давайте смотреть на эту проблему с двух сторон. Удобство и целесообразность.
То есть такой ребенок должен все-таки с родителями возвращаться через КПП?
Со взрослым человеком.
Угу. А это должен быть родитель или
не обязательно
его
взрослый человек, а копия на сегодняшний день или свидетельство о рождении, это только подтверждение того, что ему хотя бы кто-то эту копию дал из тех людей, у кого есть этот документ на руках. Хотя бы таким образом, что это не какой-то посторонний ребенок и не какой-то посторонний родитель или взрослый человек, а именно человек, облеченный какими-то обязанностями или правами.
Евгений Юрьевич, нам дозвонилась Мария. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Юрьевич, вы как депутат 4-го округа. С какими вопросами и жалобами к вам обращаются граждане нашего города?
Ну, если возможно, я не буду перечислять все вопросы и жалобы. Есть жалобы относительно соседей, которые мешают нормальному проживанию. Есть жалобы вопросов коммунальных служб. Ну, то, чем живет человек, где у него возникает проблема, которую он самостоятельно не может решить, где человеку нужна какая-то помощь в решении проблем, вот с этими вопросами, как правило, люди обращаются. Но, конечно, много вопросов, связанных с улучшением жилищных условий, организации нормальной системы коммунальной. Ну, это обычные вопросы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Как их решать? По-разному решаем. Иногда решаются быстро, буквально по телефону можно созвониться, и будет принято нормальное решение. Вот элементарный пример. Была такая ситуация. Проводится ремонт в подъезде. Но по нынешнему законодательству двери в квартирах нельзя красить службам ЖКХ, поскольку это собственность жильца. Но обратились пенсионеры, люди сказали, мы все понимаем, но все равно же красят, пусть покрасят нам. Да, созвонились с руководителем ЖЭКа, нашли решение этого вопроса, помогли людям, никаких особых проблем в этом не возникло. Есть вопросы труднорешаемые. Это, например, изменение перепланировка при ремонте. Это тоже здесь иногда затягивается на месяца, чтобы доказать неправомерность действий соседей. Все бывает по-разному. Но, как правило, вопрос решается в сторону улучшения, как раз положительные.
Евгений Юрьевич, нам дозвонился Иван Петрович. Давайте послушаем его вопрос. Говорите.
Да. Женский коллектив. Почему нельзя поставить женщину во главе этого коллектива?
Спасибо за вопрос. Почему, наверное, можно было поставить? Самое интересное, что 90% руководителей среднего звена у нас женщины. Начальники, помощники начальников караулов, начальники команд, их заместители. Они командуют, руководят. У нас и начальники отделов женщин. То, что директор не женщина, ну извините.
Так получилось.
Так получилось по жизни. Наверное, когда-нибудь женщина может стать руководителем.
Евгений Юрьевич, возвращаясь к нашим вопросам, вы еще являетесь членом административной комиссии. Вот сейчас лето наступает, как всегда, много жалоб от жителей поступает о том, что люди молодые сидят под окнами, пьют, кричат, дебоширят этим летом. Много ли было жалоб? Как решали эти вопросы?
У меня есть отчет о работе административной комиссии за первое полугодие. Угу. И вот тут несколько цифр я вам назову. Дело в том, что не только мешают людям жить люди, подростки или там асоциальные молодец. Граждане, угу. которые находятся на улице. Большое количество людей достаточно грамотных, нормальных, тоже мешают друг другу жить. Но, к сожалению, это особенность такая у людей. Потому что то, что хочется мне, ну, как-то не соразмеряют с тем, что
хочется другим.
Хочется другим. Так вот, совершение действий, нарушающих тишину и покой окружающих. За первое полугодие было рассмотрено 271 административный протокол. За нарушение правил благоустройства города рассмотрели 13 протоколов. Вот. Оставление транспортных средств тоже одна из больных точек нашего города.
Имеется в виду на газонах?
В неустановленных местах, будем так говорить. Угу. Потому что это могут быть газоны, детские площадки, спортивные площадки, все что угодно. 79 случаев было рассмотрено в этом году нарушений. Работа ведется. И, кстати, по работе административной комиссии нарастающими темпами поступают протоколы от работников органов внутренних дел. Граждане активнее стали обращаться в органы внутренних дел, когда видят, что какие-то нарушения происходят. Но, понимаете, как-то вот не радует, что очень много административных протоколов, и с каждым разом их больше и больше становится.
То есть, с года в год все-таки статистика ухудшается, больше становится административных протоколов.
С одной стороны, административная комиссия рассматривает больше протоколов, больше составляет. Это значит, больше людей у нас нарушают административный кодекс. А о чем это говорит? Потому что говорит о том, что люди начинают просто игнорировать некоторые нормальные нормы социалистического общежития, как раньше это называлось. Мы все живем в одном городе. Мы все пользуемся одинаково правами и благами этого города. Но почему-то некоторые считают возможным переступать черту установленных правил. И при этом еще могут доказывать, что именно так и должно быть, потому что мне так удобно. Ну, извините, свобода зависит не от того, как тебе удобно и как ты хочешь делать, а от того, как ты выполняешь и ограничения, и пользуешься своими правами. Вот когда мы научимся это делать, наверное, у нас будет полегче жить. А в остальном, я, конечно, граждан призываю не проходить мимо безобразий, нарушений, и все-таки проявлять гражданскую позицию. Обращайтесь в органы внутренних дел, обращайтесь в административную комиссию, пишите, жалуйтесь. Только общими усилиями мы сможем поставить вот тех людей, которые нарушают, на место.
Евгений Юрьевич, нам дозвонилась Галина Афанасьевна. Говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, которая находится на УПП, она находится на горе Песка. И там ежегодно берут ковшами, черпают. Я уже звонила по этому поводу администрации. Что-то никаких мер не принимает. А лоб-то уже вот скоро вот прям упадет. Упадет на гаражи на эти. Я очень прошу проверить и принять меры.
Вот постараюсь разобраться в этом вопросе, что там происходит.
Евгений Юрьевич, может быть, какие-то контакты, куда можно Галине Афанасьевне повторно позвонить, чтобы она четко место сказала и можно было
хорошо
решить эту проблему?
Рабочий телефон 75-86-60. Это мой рабочий телефон. Приходите, пожалуйста, на Октябрьскую, 13. Там мой рабочий кабинет. В любое время, в течение рабочего дня, мы сможем переговорить по этим вопросам, вас волнующим. В крайнем случае, можно будет оставить контактный телефон. по которому я позвоню, и мы договоримся о встрече отдельно.
Евгений Юрьевич, продолжая тему административных правонарушений, и вот вы говорите, что жители есть, которые понимают рамки приличия жизни в обществе, в социуме, а есть те, которые переступают эту черту. Как вы думаете, с чем это связано, особенности в нашем городе? Вроде же культурный город, наукоград практически. Может быть, за нарушения слишком малые штрафы, слишком мягко наказываем?
Колеса протыкать, что ли?
Штрафы, может быть, увеличить?
Я считаю, просто мерами штрафными это тоже путь тупиковый. Человека можно один раз наказать, он поймет и больше не будет совершать нарушения. Некоторые, сколько их не наказывай, это бесполезно. Здесь все-таки, когда работает вся система в полной мере, и административного кодекса, и моральных вот, критериев, опять же, ставит этот человек свою машину внутри общей дворовой территории, то есть там, где хозяева, все жители этого двора. Наверное, надо и соседям точно так же собираться и обращаться к таким людям. Когда на кого-то одного перекладывается проблема, что вот вы тут власть, вы тут с ними разбираетесь, но это не мое дело. Дело в том, что все мы одинаково ответственны за то, что происходит в городе. Одинаково. И власть, и жители. Если одни будут реагировать, а другие будут потакать, наверное, никаких результатов положительных не будет. Другой вопрос, что основная масса людей все-таки нормальные. Некоторые люди действительно либо по незнанию, либо по каким-то обстоятельствам жизненным попадают в такие ситуации. Но они понимают это, они и реагируют по-другому. А если человек эгоист, ну что ж, самое неблагодарное – воспитывать взрослого человека.
Евгений Юрьевич, дозвонилась Юлия Олеговна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Мы знаем о том, что атомной энергетике уделяется огромное внимание. Скажите, есть ли отличие в системе охраны атомных объектов в нашем городе от других аналогичных территорий? И второй вопрос. Как атомохрана сотрудничает с образовательными учреждениями нашего города? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Я могу даже на первую часть вопроса ответить так, что система охраны ядерных и радиационно опасных объектов, которая у нас здесь используется, она аналогична не только тем другим территориальным образованиям и территориям нашей страны. Она создается в соответствии с требованиями МАГАТЭ. То есть это международные правила и требования. И под эти правила и требования как раз и оборудуется и система физической защиты, и система, и организуется система охраны. Поэтому я думаю, вам не стоит беспокоиться за это, поскольку контроль за состоянием этих объектов ведется не только вами, но еще и на международном уровне.
Ну и про взаимодействие.
И про взаимодействие.
С образовательными
организациями. Я не знаю, во-первых, у нас тесные связи с 91-й гимназией уже несколько лет. Мы проводим работу со школьниками, помогаем им по внеклассной работе по ОБЖ, проводили несколько раз открытые уроки по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, по как действиям в условиях террористических акций. Кроме того, мы очень любим сотрудничать с лицеем 10-м. У нас хорошие взаимоотношения с курсантами Института государственной противопожарной службы МЧС России. Ну и у нас есть наша фиалка, детский садик, который находится рядышком с нами. Мы тоже с ними контактируем.
А в чем выражается это?
С художественной школой у нас. Вот все началось примерно так. Мы с художественной школой несколько раз проводили какие-то мероприятия, для нас интересные. Там «Мой маленький город», конкурс рисунка провели. А потом вдруг возникла идея, побывав в соседнем детском садике и поглядев, какие там верандочки у них стоят, домики, мы решили организовать такой же конкурс по художественному оформлению вот этих построек на территории детского садика. Художественная школа взялась за это дело, мы провели такой конкурс совместно, появились победители. Когда это все на листочках, конечно, интересно. Но решили все это воплотить в жизнь, и сами дети художественной школы раскрасили вот эти вот домики и веранды на территории детского сада. И замечательно. Сейчас все ходят, смотрят, дети играют. Самое интересное, что этот проект был выставлен на конкурс и получил диплом на международном конкурсе в Москве.
Евгений Юрьевич, спасибо за очень такую хорошую беседу. Спасибо, что вы откликнулись на наше предложение. К сожалению, наша программа подошла к концу. Напомню, что в открытой студии принимал участие директор филиала номер 19 ФГУП «Атомохрана», депутат Совета депутатов Евгений Юрьевич Шерстнев. Завтра в 7:20 утра вы услышите нашу передачу в повторе. Видеоверсию открытой студии можно будет увидеть на сайте «Свежее телевидение». Спасибо, Евгений Юрьевич. До свидания.
Спасибо еще раз.